Когда несколько лет тому назад вышел первый номер журнала «Зарубежная Русь», и за ним последовало еще несколько номеров, этот журнал был встречен с большим моральным удовлетворением многими церковно-мыслящими и патриотически настроенными русскими людьми. Издающийся в Свято-Троицком Джердальминском монастыре церковный журнал «Православная Русь», хорошо известный русскому зарубежью, с одобрением и с похвалой отозвался о первом номере «Зарубежной Руси». Но, к сожалению, после выпуска нескольких номеров по независящим от редакции причинам издание журнала пришлось прекратить. Теперь это издание возобновляется. И редакция надеется, что русские православные люди поддержат благое начинание. Всем известно, что в настоящее время среди зарубежных печатных органов слишком мало таких, которые бы стояли на строго церковной точке зрения и соответственным образом освещали бы то, что происходит в зарубежье и в частности в ограде зарубежной церкви. К сожалению, приходится наблюдать, что так называемые национальные прогрессивные органы печати нередко стоят на нецерковной и иногда на противоцерковной позиции, доводя свои высказывания до прямых призывов к церковному бунту. И нельзя не согласиться с тем, что сказано было в одной из статей, издающейся в Австралии журнала «Русский для детей», когда автор этой статьи прямо указал, что многие русские зарубежные журналисты у революции ничему не научились. Им мало одной революции в стране, и они хотят устроить еще одну в церкви. Не будем сейчас останавливаться на этих противоцерковных выступлениях печати, укажем на одно из них. Часто теперь приходится читать и слышать упреки зарубежной церкви и я служителям в том, что церковь не принимает деятельного участия в политике, а ее служители плохо разбираются в политических вопросах. Эти обличители и судьи церкви в большинстве случаев показывают в своих рассуждениях почти абсолютное незнание священных канонов и правил, на которых основаны и которыми управляется церковь, а также и непонимание того, что такое церковь, какова ее природа, и в чем состоит ее назначение, для чего она основана своим божественным основателем. И вот эти-то судьи и критики, самоуверенность которых часто равняется их невежеству, совершенно растерявшие всякие остатки христианских верований и понятий, навязывают церкви совершенно чуждые ей цели. Причем иногда, по меткому и верному замечанию той же статьи австралийского журнала, делают это с демократическим нахальством и с опломбом кухарки, которая думает, что он может управлять государством. Вы знаете, чьи эти слова, нет? Это великий Ильич когда-то сказал, что у нас, когда будет коммунизм, то тогда так просто будет управлять страной, что любая кухарка сможет управлять всей страной. Вот эти его слова передают. Приближается Всезарубежный собор, третий в истории русской зарубежной церкви. Так называемые национально-патриотические печати уже были сделаны призывы воспрепятствовать этому собору. То есть призывы, прямые призывы к бунту против церковной власти, которая созывает этот собор. Тем более является существенным, важным и нужным существование журнала, который стоял бы на чистой церковной позиции. И с этой позиции давал бы осведомление и освещение церковных и общественных вопросов. Таких журналов в зарубежье немного. Именно такую цель ставит пред собой редакция журнала «Зарубежная Русь», и можно надеяться, что верные чада зарубежной церкви порадуются доброму начинанию и его поддержат. В этом же журнале есть статья известного церковно-общественного деятеля и журналиста Сергея Львовича Войцеховского. Но он человек, безусловно, церковный верующий, он в Приходском совете где-то состоит. Так вот он пишет. У него есть тут статья, которая состоит из нескольких отделов. И вот один такой, одна рубрика, один отдел его статейки, которую я прочитаю, называется «Гуманисты». 26 августа газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что 120 религиозных лидеров, философов, ученых и писателей подписали документ, который критикует религиозный догматизм и подчеркивает, что человечество должно само разрешить проблемы, которые угрожают его существованию на Земле. Газета опубликовала имена авторов этого документа, названного «Манифестом гуманизма». Судя по этим именам, манифест подписали граждане Соединенных Штатов, Великобритании, Индии, Бельгии, Голландии, Югославии и Канады, а также два советских гражданина, высланные из Советского Союза и живущие в Америке математик Есенин Вольфи и академик Сахаров. Ни одного настоящего христианского религиозного лидера в списке вовсе нет. «Нью-Йорк Таймс» наградил этим обозначением двух прогрессивных раввинов и нескольких представителей американской секты юнитарианистов, не имеющих с христианством ничего общего. Это вот тот, который спрашивал, а что такое благословение? Газета сообщила, что всем подписавшим манифест была дана возможность отметить свои оговорки, и Сахаров воспользовался этим правом и написал, что документ недостаточно отражает противоречия нашего времени между гуманизмом и ложными теориями с их пагубной практикой, с пренебрежением правами личности. Однако же, от самого манифеста Сахаров, человек, о котором так много сейчас говорят вместе с Солженицыным, однако не отмежевался и его подписал. Что же проповедует человек, которого неосведомленное большинство русских иммигрантов и почти вся русская зарубежная печать провозгласила борцом за светлое будущее России? Все же говорят, что Сахаров за это будет. К чему стремится его единомышленность? Есенин Вольфи. Ответ на это дает полный текст манифеста. Но я не стану утруждать читателей полным чтением текста, а только ограничиваясь красноречивыми выдержками, они достаточно ярко обрисуют подлинный духовный облик Сахарова, Вольтена и им подобных. Манифест начинается утверждением, что предстоящий век может и должен стать гуманистическим столетием, но традиционные моральные кодексы и более новые иррациональные культы не соответствуют настоятельным нуждам сегодняшнего и завтрашнего дня. В разделе о заглавленном «Религия» авторы манифеста написали: «Мы полагаем, что традиционные, догматические или авторитарные религии, придающие откровению, Богу, обрядам и вере больше значения, чем человеческим потребностям и опыту, причиняют человечеству вред. Любое объяснение природы должно быть подтверждено научными доказательствами. Мы считаем, что догматы и мифы традиционных религий это игнорируют. Как неверующие, мы считаем исходной точкой человека, а не Бога, природу, а не божество. Обещание загробного спасения или страх перед вечным осуждением – вредная иллюзия». Уже достаточно. Современная наука отвергает такие концепции, как дух в теле или отделимая от тела душа. В манифесте, озаглавленном «Личность», авторы манифеста провозгласили: «Мы отвергаем все религиозные, идеологические или моральные кодексы, осуждающие личность, ограничивающие свободу, притопляющие разум, дегуманирующие человека». А вот как раз в той области, которая сейчас в особенности ярко выпирает в жизни. В области сексуальных отношений. Мы верим в то, что нетерпимость в этом отношении, которая культивируется нашими ортодоксальными религиями и пуританской культурой, напрасно ограничивает рамки сексуального поведения. Право на контроль для рождения, на аборты и разводы должно быть признано за всеми. Цивилизованное общество должно быть терпимым. То есть, значит, понятие христианской нравственности перечеркивается накрест, безобразничая, как тебе угодно, развратничая, занимайся где-то убийством и так далее, все это можно.
Не дай Бог, если они освободят Россию.
А?
Не дай Бог, если они освободят Россию.
Да. упомянутые в разделе «Демократическое общество», да, в разделе «Демократическое общество» есть такие права, которые включают право на самоубийство. А христианство, как вы знаете, считает его самым страшным из грехов. Одна из фраз манифеста – вариант интернационала советского гимна. Там поется: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Я в Советском Союзе долго жил, наслушался этой призывы. Так вот тут как раз вариант. Манифест говорит: «Ни одно божество нас не спасет, мы сами должны себя спасти». Ну, вот он несколько замечаний делает и заканчивает. «Победа такого организованного гуманизма над интернациональным коммунизмом была бы только переменой вывески над могилой, в которой похоронена Россия. С Сахаровым и Вольпиным нам не по пути». Они подписали этот документ. «Не все то золото, что блестит. Мы, русские противники советчины, забыли это, принимая с восторгом все то, что с поразительной легкостью и скоростью проникает в последние годы из порабощенной России во внешний мир». Никто не ответил на вопрос, как такая скорость и легкость возможны при наличии в Москве очень бдительного и умелого аппарата от органов государственной безопасности. Никто даже не поставил этого вопроса. Может быть, подписи Сахарова и Вольпина под атеистическим манифестом гуманизма заставит, наконец, не в меру восторженных эмигрантов подумать о том, что же им преподносится. Я во второй номер этого журнала послал свою маленькую заметку, вот именно по поводу этих слов Васильковского, пишу, что действительно вопрос тревожный. Всякому понятно, что в Советском Союзе то, что тут названо, осторожно и корректно названо, органы государственной безопасности, то есть в действительности ЧК и ДКГБ, что это учреждение, оно своим таким злобным и беспощадным контролем, террором проникло во все уголки жизни Советского Союза. И общественной, и частной, каждого отдельного гражданина. От них не укроется ничто. И поэтому они имеют полную возможность всякий такой нежелательный для них документ уничтожить в самом начале. Ликвидировать его совсем. А заодно и автор такого документа или ликвидировать совсем, или послать сумасшедший дом, как они сейчас поступили. Таким образом, ясно, что все, что им нежелательно, они не пропустят, не выпустят. Трудно сомневаться в том, что все, что проникает за границу, проникает, так сказать, в ведомо советской власти, потому что она здесь для себя видит в чем-то какую-то скрытую выгоду. Как она может это видеть? Мне кажется, может пояснить следующий пример. Может быть, вы слышали, как несколько лет тому назад много шума наделало заявление двух священников, обращенное к патриарху Алексию, по поводу всяких непорядков в Советской Церкви. Вы читали, наверное, да?
Я, конечно,
не помню. Да. А вы знаете немножко об этом, да?
Что? Немножко.
Ну вот. Эти два священника смело и мужественно обратились к патриарху Алексию, так сказать, указывая на многие непорядки, нарушения, так сказать, Советской Конституции в отношении религии и так далее, на то, как там притесняются, как храмы закрываются, как относятся к неправильно к верующим, вообще как никак неправильно управляется и контролируется церковь. И написали они довольно смело. Но одно интересно. Они обличают непорядки, которые там. Но ни единого слова нет о порочности самого строя. Понимаете? О том, что самое сотрудничество иерархии с безбожной властью что-то немыслимое. Понимаете? Об этом ни слова. Значит, вот тот патриарх то неправильно сделал, тот архиерей то неправильно сделал, тут обидели верующих, это уничтожить, все будет в порядке. Понимаете? А в действительности не будет. Потому что строй останется прежним. И по-прежнему иерархия церковная будет гулять под ручку с богоборческой рукой. Понимаете? Этого нигде нет. Этого не сказано. Вот потому-то, может быть, и выпустили это послание. Что ну, советская база, ну что там патриарх, что-то говорят, нас что не касается. А в всяком случае, это может даже нам оказаться полезным. Потому что они протестуют против явных, так сказать, всех этих нарушений на поверхности, а глубину они не затрагивают. Вот так же, может быть, и многие документы, которые даже, может быть, что-то говорят, именно не, как будто бы не в пользу советчины того строя, в действительности может пропускать оттуда власть под видом всяких самиздатов и прочее, чтобы это было в каком-то смысле, в каком-то скрытом смысле, может быть, даже на пользу. Во всяком случае, ну как заканчивает он совершенно правильно эту статью, самый конец. Время слепого доверия к каждому слову, доходящему к нам из Москвы, прошло безвозвратно. Это не сомнительно. Пожалуйста.
Есть сам издатель искупления, который называют уничтожение советской власти.
Что?
Есть сам издатель издания и включая разрушительство, которые призывают прямому уничтожению советской власти.
Может быть.
И они проходят все разрушительство.
Может быть, но дело-то в том, что они, вероятно, проникают какими-нибудь все-таки окольными путями, потому что просто так их не перебросят. Это раз, а во-вторых, расчеты, понимаете ли, этих самых коммунистов, его иной раз и не поймаешь, в чем они видят свою выгоду. Я совсем не берусь утверждать того, что все, что оттуда идет, плохо, понимаете? Совсем нет. Но я только говорю, что уверенным ни в чем нельзя быть, поэтому нужна какая-то проверка, не проверка, а какой-то, но легковерный сразу ничего нельзя принимать, понимаете? Вот что. Там есть и хорошие люди, которые хотят хорошего, и хотят сказать, а что-то есть. Но только нужно не слепым доверием и легко принимать, а относиться критически с известной долей недоверчивой осторожности.
Интересно то, что Солженицын стоит в стороне от демократического движения.
Так он
стоит совершенно самостоятельно. Демократическое движение само по себе, Солженицын сам по себе. Это подчеркивает.
Так он все-таки подчеркивает, кто, наверное, правильно подчеркивает. Не врет же он, что он верующий человек. Там верующим быть совсем не будет. Если об этом говорить, так это я понял.
То, что вот этот другой священник, который в этих русском христианском движении написано 4 статьи, как его...
Желудков.
То есть это все просто критика ради критики у него. Я прочитал все эти 4 статьи его. Это просто совершенно, как у нас многие, в особенности пожилые люди, которые, так сказать, привыкли критиковать, которые сидят дома и критикуют, что в церкви не так. Но если бы в церкви было бы иначе, они бы все равно в церковь не пошли, а критиковали бы еще как-то. Если было бы еще как-то, все равно в церковь не пошли, а критиковали бы еще. И всегда бы находилась бы, виновата была бы церковь и батюшки за то, что они не ходят в церковь.
У меня есть старинный похождение, он сейчас в Австралии живет. Очень церковный, чем первый еще такой, и постильцем, и все, так сказать, живет церковной жизнью. Но одна беда, слишком у него чрезмерно уже с какой-то нездоровой болезненностью разбита церковная, разбита вилка критики. Есть такие, ну, к сожалению, ревнители истины. Я его однажды заставил задуматься, когда сказал, знаете что, мне кажется, что вы все ищете идеала на земле. Но вы не только здесь не дойдете, а с вашей наклонностью к критике, если вас перенести в Царство Небесное, вы там чего-то
не того света обитель покраще.
Что касается этого самого священника Желудкова, ты, наверное, не читал другое его статью. Почему я стал христианином? Это книжка целая, нет? Там есть выражение искренней веры, до выражения, которое недопустимо не только в устах священников, но и во всех христианах. Там их Бог знает. Какая спутанность, такой хаос у него самого, со священником, такой человек мог сделаться только в тех уродливых условиях. У нас бы такого никогда не было. Он бы знает, что же. Нет, это было давно. Я сейчас не могу припомнить на память никакого его утверждения. Если я не забуду, на этом есть его некоторые записаны и очень такая, убедительные отзывы и критика Владыки Нафанаева по пунктам его утверждения. Сейчас на этой сиде нет, а на память я не помню. Сейчас кажется, и даже не знаю, как в ТВ, я телевизор сейчас не смотрю, все газеты, все печатают, наверное, телевизор полны Александром Солженицыным, да?
Да.
Он наш университет. Журналист, которого ты, наверное, знаешь, это Роман Хорошев. То есть, слышал, читал. Это знаменитый Соломеевич. Но нужно сказать, что он человек талантливый и наблюдательный, а под советской властью жил долгое время. И вот он, например, Солженицына совершенно не видел. Абсолютно, да. Он в своем журнале об этом писал. Надо сказать, что хлесткий так, убедительно, очень резонно. Основная привычка, она все простая, что если человек не может так, если человек так пишущий не мог бы уцелеть, если бы не было тайного договора с властью.
Есть такая точка
зрения. Я должен сказать о себе, например, что я все-таки прожил довольно долго там, под советской властью, и под советской нашей русской, и под китайской, довольно долго. Так что опыт всего этого меня тоже научил ничему не доверять. Я совсем не хочу утверждать, что Солженицын, так сказать, в этом смысле православный. Не хочу. И хочу надеяться, что этого нет. Но до конца поверить я ничему не могу, что устав публичку. Дай Бог, чтобы я ошибался. Иногда...
Время покажет.
Иногда, конечно, покажет. Иногда бывает так, что человек о своей ошибке жалеет, иногда радуется ему. Вот если я в своем, так сказать, таком чрезмерной боязливости ошибусь, и буду чем-то. Но отделаться от меня не могу.